Слава нашему Господу, имеем опять возможность встречи. И опять у нас будет, как всегда, о чем порассуждать, о чем подумать и, как всегда, взвешивать самих себя. Что мы из себя представляем? Я себя, ты себя. У нас как бы продолжение будет, но это будет самостоятельная линия. Она будет затрагивать Царствие Божие. Но мы сегодня с вами уйдем в линию, плоды Царствия Божия, чтобы было понятно. Читаем Луки, 8 глава, с 9 стиха. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия? Притча сия. Он там, говорит, вышел сеятель, сеял. Одно упало при дороге на камень, второе на камень, третье в терны, колючки, четвертое упало на добрую почву. И вот первые птицы налетели, поклевали. Вторая, говорит, не имела глубока земли, почва была такая слабая. А потом быстренько взошло. А раз корень слабый, воды не хватает. Это очень серьезные вещи. И об этом надо бы очень сильно задуматься, где мы берем воду. Без воды жизнь человека невозможна, чтобы мы знали, чисто физическая сторона. Сколько процентов мы состоим из воды, это очень интересная вещь. Вопрос не в этом. И Священное Писание вообще ветхозаветных времен говорит, первый мир был создан из воды водою. Если не знаете, вы должны это изучить по Библии. И везде присутствие воды во всех элементах, я сегодня химией заниматься не буду. Тем более, если вы плохо учились в школе по химии, то для вас это будет высшая математика. Она не нужна. Итак, вода. Без воды жизни невозможно. Есть вода? Есть жизнь. Закон таков. Согласно Священному Писанию о воде, есть такой интересный момент, когда надо было Самсону воевать, он воевал, это средневековые, не то что средневековые, до Иисуса Христа века, или как правильно выразиться. И вот он говорит, вот столько ты дал мне победы, я смог победить врагов, но, говорит, я теперь не могу, я умираю от жажды. И вот сейчас, если я, говорит, не напьюсь воды, то значит, я попаду в их руки, и на этом все закончилось. И Бог отверз Ямино. Есть такое выражение в Библии. Ямина, это звучит, что нижняя часть земли открылась, и оттуда пошла вода. И вот он напился этой воды, и этому источнику название «источник взывающего». Источник взывающего. Здесь очень серьезнейший и глубокий прообраз, очень легко дающийся для нашего рассуждения. И вопрос сразу же возникает, какого порядка? Вот когда мы воюем против греха, и у нас не хватает силы, мы кричим, Господи, не хватает воды, хочу пить. Если да, то хорошо. Что хорошо? Что мы вопьем, а если не вопьем, то это плохо. А какой воде? Что, с крана воду набрать или, понимаете, фильтрованную какую-то? Он говорит, нет. Здесь глубокий прообраз, здесь говорится о Духе Святом. Вот этой воды. Между прочим, когда Священное Писание затрагивает, сам Иисус Христос затрагивает вопросы напоить жаждущего, то Он сказал удивительнейший закон. Вот если вы подадите чашу холодной воды пророку во имя пророка, то вы не потеряете награды пророка, а с другой стороны, вы не потеряете вашей награды. Ну ладно, а пророк – это понятная вещь. Если вы дадите праведнику или праведнице чашу холодной воды – во имя того, что они праведники, то вы не потеряете их награды и ваши. Ну, праведники, это понятные вещи. Если даже вы дадите чашу холодной воды ученику или ученице во имя того, что они ученики и ученицы, чьи, получается, Христовы, то вы не потеряете их награды и ваши. Это очень серьезнейшее благословение. Но сегодня мы не этой стороны будем рассматривать. Мы рассматриваем вопрос без Духа Святого тире без воды жизни. Иисус сказал в великий день праздника, все жаждущие, кто жаждет, идите ко мне и пейте. Он есть источник, или он есть колодец, из которого будет вода, он об этом сказал самарянке. А вода, которую я даю, цена, говорит, этой воде, имя этой воде, во-первых, это Дух Святой. Цена этой воде, цена этому Духу Святому, мои голгофские страдания. То есть, по-другому, если я не умру, не отдам мою жизнь за ваши грехи, Если я не подниму всю тяжесть ваших грехов и всех тех людей, которые еще не родились, то Дух Святой не будет послан. Для того, чтобы это говорит, произошло, я должен был принять человеческое тело. Иисус принимает человеческое тело, вот, ему дают имя Иисус. И Священное Писание говорит, что Он в прославленном теле со своей кровью прошел небеса. Это серьезнейший вопрос. И предстал пред самим Богом. Предстать пред самим Богом — это более чем просто так. Почему? Я скажу почему. Потому что вот когда Бог говорил с Моисеем, Он говорил, знаете как, образ, говорит, Бога своего Он видит. Слово «образ» – это очень интересная такая фраза. Был момент, когда Моисей хотел увидеть славу Божию, и Бог сказал, ты можешь меня посмотреть только в спину, иначе если ты в лицо посмотришь, то ты не останешься в живых. Так случилось. То есть он имел возможность Моисея посмотреть в спину. Был момент, когда Бог сказал, первосвященники раз в год могут прийти во святая святых, но тогда еще не был храм, тогда была палатка, так назовем, переносной храм, да, из кож сделанный, с покрывалами всевозможными. И вот там приходил первосвященник с кровью, не без крови. Ну, животного надо было лишить жизни, принести жертвоприношение, и вот эту кровь за грехи неведения свои и грехи неведения народа. И вот там над крышкой ковчега Бог в облаке встречался с первосвященником. Дело в том, что послание Иоанна, там Иоанн очень сильно пишет интересную фразу, мы с вами это немножко так бегло разбирали. Вот говорит, тот будет такой день, когда мы должны будем увидеть его лицом, как он есть, лицом к лицу. Об этом в Песне Песней говорится, дай мне увидеть лицо твое. Священное Писание говорит, когда мы открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, смотрим, только тогда, говорит, мы преображаемся от славы в славу, в противном случае нет. Поэтому, если мы смотрим на себя, а у нас сегодня по линии вопроса, по плодам своим увидеть, что с нами происходит. Если мы не преображаемся в славу Господню, то там есть определенные причины. Значит, у нас лица закрытые. А что значит закрытое лицо? Это называется прийти как сказать, пред Богом, в присутствие Бога и рисоваться. Что значит рисоваться? Да вот мы ангелы с крылышками. Мы такие хорошенькие, но не троньте нас, пожалуйста. Ну, а дальше там потом начнут скрываться вопросы и тому подобное. И вот он говорит, открытым лицом это назвать свои вопросы, как оно есть. Или по-другому, чтобы Бог благоволил и чтобы огонь неба упал на жертвенники наши, он говорит, камни, из которых ты делаешь жертвенник, должны быть нетесанные, не обрабатывай их. Иначе ты придаешь форму. Вот вошел фарисей молиться в храм, и он придает себе форму. Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как вот эти люди-грешники. Смотрите, какая форма у него. Вот, я не грешник, я святой. Форма, видите, что он делает, показывает. Вот, я даю десятину, десятую часть. Ну, какой молодец, ты представляешь, десятую часть дает. А с чего дает? Чтобы вы знали, стмина, аниса, знаете, что это такое, нет? Вот пряности или приправы, которые вот мы используем на кухне, их выращивают не громаднейшими полями, их столько не надо. Они очень сильные, и потому незначительное количество нужно посеять и потом собрать. Тем более, если ты для себя делаешь, то тебе много не надо. И вот он говорит, я такой буквоед, что я вот десятину даю, вот фит на фит смерил, вот посадил там, и вот оттуда в одну десятую я вот тебе даю моего урожая. Благодарю, что я не такой, как вот этот вот. Ну, он хорошо хоть внутри себя это сказал. Рядом стоял недалеко мытарь, который не мог поднять глаза к небу и бил себя в грудь и говорил, прости меня, Господи, я человек грешный. Благодарю, что я не такой, как он. Вот называется этот фарисей, обтесал себя и показал, какой он, ух ты, какой он. Вот зачастую у нас в жизни мы часто рисуем себя картины. Но почему Бог должен нам ответить или почему Бог должен с нами поступить? Ну, потому что мы. И начинается, мы начинаем выставлять. Вот потому что я такая, вот я такой, вот поэтому Бог будет отвечать. Все, можете зачеркнуть это уже конец. Не будет ни помазания, ничего не будет. Возможно, Бог по милости своей что-то и ответит, потому что Он солнцу повелевает зайти на добрыми и злыми, и дождь посылает на добрых и на злых. Это уже отдельный вопрос. Итак, мы сейчас с вами находимся в вопросе вот этой притчи. И тут одна интереснейшая деталь. Дело в том, что мы сейчас уже с вами затронули Царствие Божие. Что именно? Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Сейчас он ее будет раскрывать. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия. Оказывается, когда мы читаем, или кто-то читает, и раскрывается вот это таинство, разжевывается тема, раскрывается, мы начинаем воспринимать очень глубоко. Бывает, в этих моментах непосредственно участвует сам Дух Святой. Никто нам ничего не говорит, а мы читаем, и оно для нас открывается, 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 открывается. Ладно, движемся дальше. Итак, он сказал, вот одна тайна Царствия Божия, хотя бы одну берем, да? Вам дано знать. Впрочем, в притчах так, что они, видя, не видят, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Ну, а сеющий, то Сын Человеческий в данном случае, если в других притчах смотреть, вернее, евангелистах, которые это описывают, это вытекает вывод, что сеющий сам Христос. И вот удивительная вещь. Но когда он говорит эту притчу, звучит так, что сеятель не туда семя бросил. Вот так здесь звучит. Он говорит, не так звучит. Не то, что сеятель кинул, ой, при дороге попало, кинул, ой, на каменистую почву попало, кинул, ой, как это случилось, что в тернии попало. Нет. Вот сеятель вышел и сеет. А каждый участок – это я, ты, мы, вы, они. И вот за состояние этого участка отвечаем я, ты, мы, вы, они. Если при дороге, если у нас мысли бегают туда-сюда, 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 чувства, хотения, желания бегают туда-сюда, и вот мы сидим на собрании, и Бог передает глубокое слово, в одно ухо вошло, в другое вышло, или даже в одно не вошло и отскочило в сторону. Ну так, если дальше рассматривает, говорит, сатана приходит к ним и похищает. Как может быть такое? Сидим на собрании, и вдруг сатана приходит к нам, в наше сердце залазит во время проповеди, или чтения Священного Писания, или стихотворения, или песнопения, и оттуда вырывает. Как такое может быть? Скажите, пожалуйста. Это что, получается, наше сердце принадлежит ему, что ли? Он как хозяин, что ли? Ну, проверяйте. Это же ужас. Это вот такая наша почва. Это вот такие мы. Или другая. Каменистая. Если камни посмотреть, то каменистые – это признаки обиды, огорчения, грехи всевозможные любого направления, какие бы ни были. Понимаете? Вот немножко начнешь говорить, а дальше хлоп, сердце закрывается, человек не воспринимает ничего. Вообще до сегодняшний день докатилось человечество, особенно в христианстве, раз мы в христианстве, вот ум человека или сердце человека способны слушать только 10 минут. Почему? А больше не способны слушать. Ну, ответ очень простой. Потому что там захламление. Захламление всякого духовного мусора, безобразия греховного хватает. И вот оно туда не входит. Чуть вошло, и дальше уже не воспринимают. Я помню такие разные случаи. Вот кто-то говорит, брат Сережа, ты знаешь что? Вот я читаю Священное Писание, но не могу его читать. Ну и что дальше? Я включу heavy metal, рок какой-нибудь, и вот тогда я могу слушать то, что я читаю. Это же вообще, да? Сейчас уже не буду другие вопросы затрагивать. И получается, для того, чтобы человека как-то расшевелить, необходимо расшевелить человека, но люди так делают, понимаете? Его любимыми или ее любимыми интересами, грехами. Расшевеля. Все, человек ожил. Ну, теперь можно что-то говорить. Ужас. Там нужно глубочайшее покаяние. Вот что должно быть. Чего? Нет. Теперь, читаем дальше. Упавшие на камень, те, которые, когда услышат слово, вот, с радостью принимают, но временем веруют, во время искушения отпадают. А искушение – это любое, знаете, информация такая пришла, и вот раз, интересы туда повели. И вот те интересы оказались сильнее, чем вот эти. Ну, скажу очень такой простой детский пример, образно говоря. Вот. Я смотрел на двух людей. Одному лет так 40, а другому лет 16-17, может быть. Ну, примерно. И вот один 16-летний, 17-летний идет. А я жил в те времена в высотных зданиях, ну, чтобы было понятно, кондоминии или как вам сказать, апартменты, Вот там и 8 этажей, и 9, и 14, и 16, и тому подобное. И вот сверху ты это все видишь, а рядом такие же громаднейшие здания стоят. И вот он идет, ветра нету. Он несколько шагов сделал, и так волосы, раз-раз-раз-раз и поправил. А у него там волос нету, они не длинные, у него стрижка такая определенная была сделана. Ну ладно, ну поправил. Еще несколько шагов прошел, опять раз-раз-раз-раз-раз-раз, опять поправил волосы, опять пошел. И вот пока он шел, ну минут пять можно было видеть, как вот он идет. И он все время волосы поправляет. Бедный. А что это такое? Что это с ним? Кто его гоняет, скажите, пожалуйста. Это получается, вот сейчас ты будешь ему что-то говорить, он моментально будет выключаться, ему надо волосы поправить. Или, ну, у молодежи такая болезнь бывает, знаете, выходят петь, и у всех такие волосы тут висят, и ничего не видно, и вот они кидают эти волосы, то налево, то направо, то налево, то направо, то налево, то направо, то отсюда, то отсюда. А подумайте, что это такое? Я вам сейчас скажу, что это такое, чтобы вы понимали. Вот смотрю, другая картина. Взрослый человек, ну ему за 40 с лишним лет. Идет, потом раз остановился, потом раз повернулся назад пошел, раз остановился. Подумал, опять вперед пошел. Раз остановился, потом чуть назад. Рука как махнет вот так вот сильно. Ух! И видно уже, он рассердился и пошел. Бог задает вопрос, что ты видишь? Я говорю, я вижу, что его одна мысль погнала вперед. Вторая по дороге обработала мысли, развернула его. Эта мысль оказалась сильнее, чем первая. И вот она его переубедила, и он вернулся, пошел назад. Но первая мысль, видя, что ничего не может сделать, позвала третью мысль, которая была на стороне первой. Догоняет его, переубеждает, побеждает вторую мысль. Ну, я цифрами буду говорить, чтобы было понятно. Он от второй отказывается, третью воспринимает и пошел. Вторая мысль, видя, что проиграла битву, быстренько за следующей четвертую мысль. Четвертая догоняет, побеждает третью, останавливает его. Он развернулся, и вот теперь на весах у него началось. Вот мы читаем, временами веруют, во время искушения отпадают. Смотри, что делается, да? И вот он раз, и внутри пошла торговля, весы пошли. Чья перетянет? И вот пришла пятая мысль, которая ему что-то сказала. И он ее воспринял, и от четвертой как отмахнулся, и пошел. Проверяйте каждый себя. Ведь мы же зачастую таковые. Дело в том, что нам сегодня надо будет рассматривать. Царствие Божие узнается по плодам. Ведь он же сказал, вот эта притча говорит о Царствии Божьем. Я, говорит, хочу вам рассказать, чтобы Царствие Божие было благоуспешно, и оно у вас действовало, вы должны побеспокоиться о состоянии своей внутренности, как четвертая почва. И он говорит, упадшие в тернии, ну мы сейчас к третьей подходим, это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются, не приносят плода. Но ведь вот эти все три почвы, люди с такими сердцами, они же члены церкви. Они же на собрании. Они члены хора. Они члены молодежного, они члены подросткового. Ну везде, везде, понимаем, нет? Они члены своих семей. И что? Дело в том, что вводимые зачастую чем? Мыслями, чувствами, хотениями. Проверяйте себя. Проверяйте. И вот теперь четвертая почва. Упадшие на добрую землю, это те, которые, услышавшие слово, хранят его в добром и чистом сердце, приносят плод терпения. Еще раз, услышавшие слово, хранят его. Хранить, сохранить, сберечь можно, если только доброе и чистое сердце. Ну, теперь проверяем, у нас добрые сердца. У нас чистые сердца. Мы воспринимаем? Или мы считаем, что у нас все нормально? Когда было преображение нашего Господа Иисуса Христа на горе преображения, то там есть одна интересная фраза. Практически она у всех евангелистов просматривается, когда описывается вот этот момент преображения. Одежда его, да, лицо его просияло, и одежды у него стали такие белоснежно-сияющие, как на земле белильщик не может выбелить. Что это значит? Это значит не иначе, что мы зачастую отбеливаем себя и считаем, что у нас все хорошо, все нормально. Считаем, что мы покаялись, что привели все в порядок, назвали вещи своими именами, у нас все решено. Но! Вы знаете, это до поры до времени. Вот когда приходит момент более серьезный, ответственный нашей жизни, то у нас будет уже другая песня. Не смели, когда мы выходим и поем? Я не в этом смысле. Мы уже по-другому начнем говорить. Сегодня, как посмотрим по времени, мы должны будем касаться некоторых вопросов. Расскажу. Рассказывал кто-то. Рассказал, говорит, про себя. Его возраст, лет 40, условная цифра, семейный человек. И вот, говорит, сплю, вижу сон. Во сне я попадаю на железнодорожную станцию. То есть поезд стоит, и надо в этот поезд садиться, вагоны. И проводники каждого вагона, которые, значит, отмечают, такой-то номер вагона, такое-то место, да, пришел, есть, но можешь заходить на свое место, следующий. Вот. И вот я, говорит, подхожу к вагону, говорю, кто я, что, он посмотрел, говорит, тебя здесь нету. Я, говорит, пошел к следующему вагону, а это ангелы стоят. У него такой сон был. Я рассказываю, как сон. К следующему вагону подошел, там тоже ангел. Кто ты, что ты, рассказываю. Он посмотрел, говорит, такого нету, ищи следующего. И вот я, говорит, прошел почти по всем этим вагонам, и нигде, говорит, моего имени нету, фамилии нету там, или как. А какой-то из ангелов говорит, а ты кто? Он говорит, я благовестник. Что такое благовестник, как вы считаете? Это тот человек, который благовествует. А мы знаем, что благовестницы существуют в Священном Писании, и благовестницами были женщины, которые пришли благовествить апостолам, что Иисус воскрес. Это благовестницы. Сестры, сестрички, девчонки, в своих семьях благовестницы своим братишкам, сестричкам, младшим, благовестницы. Независимо, мальчики, мы девочки, мужчины, женщины, мы благовестники. Иисус сказал, вы будете мне свидетелями. Вы расскажете о том, насколько, говорит, я в вас нахожусь. Благовестники. Поэтому, если внимательно рассматривать, то все мы с вами благовестники. Свечка есть благовестница света и тепла. А еще, знаете, благовестница уюта. И вот когда темно, холодно, и зажег свечку, как-то, знаете, аж на сердце, на душе потеплело. Представьте, когда холодно, вы заходите, а у вас дома есть камин, не электрический, настоящий, и вы дрова туда положили, зажгли, все как-то оживает. Или я что-то новое говорю. Это же так. А чего вы ожили? И тепло, и как-то треск этого огня, и вот языки этого пламени, и вы уже ликуете, уже у вас как-то потеплело. Благовестники, понимаете, да? Благовестники. Что будем благовествовать? Благовестить. Что будем рассказывать? Благовестить? Христово благоухание передать, рассказать. И поэтому вот это движение, независимо от того, кто мальчишки, девчонки, вот это благовестие передать, рассказать о Божьем присутствии в своей внутренности. Благовестие. И поэтому свечка, она вот это и благовествует. Теплоту свою, свет благовествует. И он говорит, я хочу вот это благословение, чтобы было. Вот чтобы в добром и чистом сердце сохранить, это обработать свою внутренность. А теперь давайте рассматривать, а как мы обрабатываем наши внутренности? У нас там все в порядке? Думаем. Берем такое место Писания из книги Второзакония. Второзаконие, 22 глава, стих 9. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь». Вместе с плодами виноградника своего. Мы о Царстве Божьем. О Царстве Божье. Мы о вопросе, какие мы дерева, какая у нас почва. И вот Бог приходит через Сына Своего и передает, и как мы воспринимаем это. И вот это надо увидеть. Ну, что здесь говорится? Я такой пример скажу, я уже как-то приводил его. Я был подростком, это не играет роли. Был на бракосочетании в деревне. Это не важно, но все-таки важно. Почему важно? Потому что там все продукты были со своего сада, огорода, со своего поля. Все свое было. Вот, и там лежал болгарский перец, ну или, как он называется, bell pepper, да? Раньше был только зеленый там, где я жил. Вот, а это красный, откуда он взялся? Ну, здесь, где мы сейчас живем, у нас и зеленые, и желтые, и оранжевые, и красные, ну да, ну да, ну такие. А там только зеленый, вот он красный. Ва, думаю, вот это да. А мне говорят, будь осторожен, он очень горький. Кому вы рассказываете? Этот перец никогда горький не может быть. Мы, говорит, тебе сказали. Ну, я же такой умный, не? Такой же, как и многие все остальные. Что я же знаю, я все знаю. Я как хватанул. А он оказался такой горький, что там уже не до разговора было. Ничего теплого в рот невозможно было пищу положить. Пьешь лимонад, а оно щипит еще и хуже. И не знаешь, что делать. Ну и все едят, улыбаются, а я плачу. Много часов я приходил в себя. И потом, когда смог говорить, я спросил, а почему так случилось? Не должно же такое быть. Так, говорит, мы на своем участке две грядки сделали. Одна грядка, вот этот, болгарские перцы. А вот один-два шага, сколько нужно было пройти между. Красный, ядреный такой, знаете, ух, как огонь. Горький перец. Я говорю, ну и дальше. Опыление произошло. Пыльца, ну если вы знаете, не пыль, которая так, у цветков есть пыльца, пчелы переносят, мухи переносят, бабочки переносят, бывает ветер дунул, пыльца раз перелетела, и на другой цветок попала, и теперь тот цветок принял эту пыльцу. И вот это, говорит, пыльцу принял, вот этот болгарский, сладким не столько остался, сколько сделался горьким. И цвет поменял, и ничего, говорит, ты не сделаешь. Вот что делается, что, говорит, творится. Вот здесь говорится, не засевай виноградника своего двумя родами семян. Отсюда вытекает, мы хотим, чтобы Слово Божие в нас глубоко вселялось, но наша жизнь, наши поступки такие, что мы где-то там побывали, где-то там побывали, там схватили одного, там схватили другого, там третьего, там четвертого, там пятого, и нас потом выносит. Вот что с нами происходит. Мы в плачевном состоянии. А он говорит, не засевай. А потом в нашей жизни сказываются эти вопросы, и мы от этого никуда деться не можем. Мы докатились. А мы говорим о вопросе, мы хотим Царствие Божие. Ну и смотри, теперь каждый, что получается. Читаем притчи, 28 глава, стих 19. Притчи, 28 глава, стих 19. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Дальше я не читаю. Вот хлеб жизни, это есть Иисус Христос. Если мы в течение недели не получаем слово от Господа, первый ответ – мы не возделываем землю нашей внутренности. Вот они ответы. Дело в том, что у нас сегодня фактически тема по линии признать дерево или состояние дерева по его плоду. По-другому. Признать состояние земли, почвы, нашего сердца по плодам. И не надо обманывать самих себя. Иисус Христос в одни плоти говорил, вот вы по наружности кажетесь людям святыми, праведными и так далее. Но, говорит, Бог знает, что у вас внутри делается. Но вы так кажетесь. Дело в том, что ведь многие же из нас, мы кажемся, особенно когда приходим на собрание, сидим, ну, знаете, не дай Бог, если бы на собрании вдруг, не дай Бог, оказался бы человек, занятый абсолютно дьяволом, да? То он бы много чего рассказал. Знаете, что он рассказал бы? имею в тебе часть вот такую, хотя бы по одному вопросу, вот такое, а в тебе вот такое, а в тебе такое, а в тебе такое, а в тебе такое. Мы понимаем или нет? Но дело в том, что Бог не позволяет так. Бог так не делает. Он говорит, ты, каждый должен признать свое состояние и рассказать, какой ты, какая ты. Найди, говорит, чем ты проверяешь свое состояние. Проверь. Итак, мы с вами остановились на вопросе. Я по-другому читаю. Если возделываем землю свою от собрания до собрания, то будем насыщаться хлебом. В прошлой теме с вами, мы когда касались, мы такой пример вспомнили, ну, напомнилось из школьной программы. Школьный или колледж, это не играет роли. Вот, преподаватель, лектор рассказывает новый урок. А прошлое домашнее задание не спрашивал пока. Ну, почему? Ну, так, это уже его, ее дело. И вот объясняет, поворачивается и смотрит на лица, а лица отсутствие всякого присутствия. То есть тела здесь, а кто его знает, кто где находится. Не потому, что такая погода хорошая, и все мысли там, не потому, что у кого-то день рождения, и мысли там, не потому, что какие-то еще мероприятия, не та причина. Ладно, преподаватель опять поворачивается к стене, и вот там пишет что-то, объясняет, продолжает дальше новый урок. Поворачивается и смотрит на реакцию, реакция страшная. Он говорит, покажите ваши, ну, тетради, или как назвать, домашнее задание, которое вам было задано, как вы его выполнили. Неправильно. Следующее проверяет. Не сделано. Неправильно. Не сделано. Не сделано. Неправильно. И у всех вот так. Ну, одного, у двух может быть что-то сделано. И преподаватель говорит, новый материал, новый урок преподавать не будем. Вызывать никого не буду, бесполезно вызывать, потому что всем надо плохие оценки ставить. О, все такие счастливые! Будем старый материал проходить. Что это значит? Раз вы сами не сделали, теперь все сообща будем делать. Так вот, получается, нам Бог давал домашнее задание от собрания до собрания, мы его не сделали, пришли на собрание, и когда Бог дает очередную тему, мы сидим, что он говорит, а что он говорит, а что они там читают, а что, ничего непонятное. Ничего не понимаем. Почему не понимаем? Ну, один из примеров. Так случилось, они в деревне жили, или в маленьком городке, у них хозяйство было. Что значит хозяйство? У них и поле было там, и животные были, и вот надо было за животными смотреть. Ну, а дети, видать, уже все взрослые, поженились, там, замуж вышли, поразъехались. Ну, а вот родители остались, но они не настолько старенькие, за ними ухаживать не нужно, за родителями. Ну, а потому родители между собой решают, в воскресенье, то одно воскресенье жена пойдет, другое воскресенье муж пойдет. Значит, если жена пошла, муж дома с животными, надо подоить, надо накормить, ни по-другому не получалось. Здесь ничего плохого нет. А в следующий раз он пойдет на собрание, она будет с животными дома заниматься. Вот. И обычно у них было так, что каждый, кто оставался дома, думал, ага, вот сейчас уже время, просят благословения, ага, вот сейчас уже по времени они поют первый псалом, ага, вот уже пошла первая проповедь, так, интересно, кто говорит, что говорит, о чем говорит, ага, вот теперь пошла уже первая молитва, потом дальше, ну, таким образом, дома занимается, корову доит, козочку доит, барашку доит, понимаете, вот там занимается животными, с птицами, а у самого или у самой в сердце на собрании находится. А жена или муж, которые были на собрании, потом приходили и рассказывали, а вот на собрании было вот так, а еще было вот так, а еще была такая молитва, а еще было такое пение и тому подобное. То есть, чтобы не отставать от того, что происходит. И вот жена приходит и говорит, сегодня на собрании один из братьев проповедовал, сказал, можно дома корову доить, и в это время внутренне на собрании быть. А можно на собрании сидеть и не слышать, и не слушать, а корову доить, хотя корова дома, а ты на собрании. Поэтому вот это вот вопрос очень глубокий. Он звучит так. Как ты, каждый из нас, возделываешь почву своего сердца в течение недели, вот такое для тебя будет собрание. Такое для тебя будет богослужение. Такие для тебя будут темы, такая тема у тебя будет во внутренности, у тебя будет вот чем поделиться, что рассказать, что пропеть, у тебя будет. Потому что ты возделываешь почву. И ты, когда приходишь на собрание, ты не будешь голодный, не будешь голодный, а не смотришь, что потом мы после собрания пойдем там перекусим чего-то. Да не в этом смысле. То есть у тебя наполненная внутренность. Это показатель Царствия Божьего. Есть оно в нас или нету? И в каком оно состоянии? Матфея 7 глава, почитаем с 16 стиха по 23. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата, пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Дело в том, что вот этот сюжет, мы у другого евангелиста с вами читали, говорит о Царстве Божьем. И когда мы с вами там касались, ну, мы с одной стороны зашли, теперь мы с другой стороны будем рассматривать этот вопрос. И нам был задан вопрос для каждого. Мы в церковь вошли какими воротами? Вопрос очень сильный. А дальше следующий вопрос. Какими воротами вошли, таким путем идем дальше. Апостол Павел сказал, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Как вы приняли, так вы и ходите. Как вы приняли, по-другому вы ходить не сможете. И поэтому сегодняшнее наше хождение – это плоды нашей внутренности, это плоды нашего дерева, нашего внутреннего человека, это плоды состояния нашей почвы сердечной, и это плоды нашего общения с нашим Богом. По тому, как мы приходим на собрание, в каком мы состоянии во время собрания, понятно, что было с нами в течение недели. Понимаем, нет? Это очень просто, чтобы было понятно. Вот пока шли на собрание пешком, к примеру, ну, без машины, так вот, кто-то там барбекю жарил, а кто-то духами французскими надушился, но это не мы, они, понимаете, а кто-то листья там жег, и вот эти запахи мы набрались, хотим мы это или нет. И вот мы приходим, и от нас пахнет. Я раз не разбираю, хорошо это или плохо. Просто пример. Пахнет. Вот когда мы приходим, от нас пахнет. Мы с вами в прошлый раз разбирали. Христово благоухание. Не вопрос, что у нас дезодоранты там или что. Не об этом речь идет. Вот нас видно присутствие Божие или не видно? Вот мы благовествуем, что в нас Его огонь, Его тепло, Его помазание. Или не видно? Мы пришли на собрание, чтобы наши папы, мамы, понимаете, наши мужья, жены, там, у кого какое семейное положение, чтобы отцепились, отстали, вот чтобы служителя потом не подошли. А почему тебя не было в прошлый раз на собрании? А почему ты в этот раз не читаешь, не поешь, не молишься? Кому это нужно? Это серьезные вещи. Знаете, что он говорит дальше? Потому что тесные врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Он там разные вопросы говорит, мне раз не касаюсь тех вопросов, я беру только вопросы по отношению к нам. Там написано, по плодам их узнайте их. Я другое смотрю, знаете что, на что обращено внимание? По плодам своим узнай себя. Собирают ли с терновника виноград или репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, худое дерево приносит плоды худые. Ну-ка давайте проверяем, мы приносим плоды добрые или худые. Вот в кругу нашей земли. С нами можно побеседовать, мы миротворцы, от нас благословение Божие, теплота Божия, или от нас раздоры, разногласия, споры, мы цепляем один другого, кому-то что-то мешаем, что-то выделываемся. Ну, проверяйте, проверяйте. Скандалы, неприятности. Это такие дрочливые. Ой-ой-ой. Вот Царствие Божие, да? Царствие Божие, вы что, правда, серьезно? Это Царствие Божие? Это Царствие врагов, которыми бодаются. Сами не читают, не слушают и другим мешают. Да. Вы знаете, давно был такой интересный момент, я был просто удивлен, это вот когда пошли карманные телефоны или селфоны, ну, сотовые, где как в разных странах называют. Православная церковь, они, ну, я не знаю, какое слово сказать, они криком стали кричать. Они сказали, что это величайшее проклятие. И не сказали, если вы приходите на молебен в православную церковь, все телефоны вот там оставить.
чтобы ни одного не было.
А почему? Ну, ответьте сами для себя. А вот по тому самому. Но дело в том, что когда внутренность пропитана, ты там можешь телефон, все свои телефоны там оставить. Но внутри ты сидишь, тебя здесь нету. Да. Расскажу. На проповеди стоял благовестник, проповедник, такую глубокую тему раскрывал и детально раскрывал. Ну, вот так вот, понимаете. Это, я не знаю, кем надо быть, чтобы ничего не понять. И были собрания, кто-то подходит к нему молодой. А кто погнал этого молодого подойти и задать вопрос? И он говорит,
что ты сегодня проповедовал? Я ничего сегодня не понял, что ты говорил.
А проповедник говорит, а ты внимательно слушал?
Да, я внимательно слушал.
Ты внимательно слушал и ничего так и не понял?
Говорит, да, я так и не понял.
Ты лучше скажи, а во время собрания все эти 2 часа кто на новой Хонде гонял, сидя на скамейке? Не ты? Бог конкретно открыл, что этот молодой, он сидит на скамейке, но он мысленно, новая Хонда, такая расцветка, такая марка, и он переключает скорости, то слава Богу, что он еще не вслух стал переключать, потому что есть такие профессионалы, я слышал, понимаете, вот он картинку показывает, вот такая-то машина, и он рычит голосом, точно скорости переключает, точно, именно эта машина. А ему говорят, а ты можешь другую машину скопировать? Он говорит, а какую вам машину? Вот такую. Вот следующая картинка другой машины. И он копирует, как она рычит, урчит, как тормозит, пищит тормозами. Как это у них получается? То слава Богу, что он еще до этого не докатился. А это же может на собрании случиться, он начнет рычать и урчать, как машина. Но он же на собрании. Вот дерево познается по плоду. Дерево познается по плоду. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, и худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают, бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Или по плодам своим узнаете себя. А теперь деталь. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. О чем он говорит? О Царстве Небесном. По-другому звучит. Не всякий, говорящий на собрании и сидящий на собрании «Господи, Господи» и все остальные вопросы, не всякий и не всякое войдут в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И вот теперь вопрос. А как у меня, у тебя, у вас, у нас с выполнением воли Отца Небесного? Мы, правда, выполняем ее? Мы во всех вопросах выполняем ее, волю? Или мы выборочно выполняем? Думаете? Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени пророчествовали». Пророчества будут, вы понимаете? Ну да, пророчествовали. Вот это же хорошо. Или плохо? Ну что пророчествовали, то это неплохо. А что пророчествовали в таком состоянии, и будучи в таком состоянии остались, я уже не говорю, продолжили пророчествовать, я уже пока не трогаю этого вопроса, и не стали меняться. Не твоим ли именем бесов изгоняли? Бесы из людей, а делать нечего, не выходят. Это должно быть там Божье присутствие и помазание. Ну, сейчас я глубже уже туда не пойду, ладно? Слушай, ну и дальше, ну выходили бесы, ну и дальше. Не твоим ли именем многие чудеса творили? Многие чудеса, это значит, и больных исцеляли, и прокаженных исцеляли, и слепых исцеляли, да, и мертвых, значит, воскрешали. Ну, было, было. И тогда объявлю им, я... «Никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Как это? Это получается 5 мудрых, 5 неразумных. Значит, 5 неразумным будет это все сказано. Вы знаете, у нашего Господа есть одна из сильнейших притч, когда Он говорит, вот, и вот Он придет как пастырь поверять, ну, такое интересное слово, старое славянское, ну, проверять, пускай будет, наверное, легче так сказать, стадо свое. И вот он поставит овец по правую сторону, козлов, баранов по левую. И он скажет, я был болен, немощен и тому подобное, нуждался во внимании всевозможном. Вы оказали мне внимание, заботу, и вот теперь вы овечки мои. А вы, говорит, не оказали ни внимания, ничего, ни заботы. Вы как козлы, бараны, упертые и бодливые. А когда, говорит, мы это видели? Ну, говорит, сделали одному из наименьших сих, сделали мне. А дело в том, что, знаете, что он сказал? Бодливые не могут делать. Если сделают, то долго будут бодаться и доказывать, что они сделали. Ну, а теперь давайте так, честно, откровенно, только не кивая головами и не говоря вслух. Мы дома бодливые, не бодливые? Ой, Царствие Божие, о-о. Мы отстаиваем свое? Хотим что-то доказать? Значит, подливые. Если мы не слушаем и топчем, и другим мешаем, и создаем обстановку, мы подливые. Мне приходилось видеть такие моменты в разных семьях находиться. Взрослые люди разных возрастов, какая разница, понимаете? И вот кто-то собирает семью на молитву и говорит, вот через столько-то минут мы будем уже молиться. А кто-то взрослые... Ну, бывало даже и родители, кто-то из родителей или старших братьев, сестер. «Ну, мне надо спать, а у меня уроки, я не могу, ребята, десятые, вот я уже должен спать, я должна спать». Слушай, а где ты был, где ты была раньше? Ты что, не знаешь, когда тебе надо идти спать? Ты не можешь сказать, слушайте, в 9 часов мне надо ложиться спать, давайте мы сделаем в 8 молитву. Знаешь, что делает? Ждет 8:50, ничего не говорит. Один раз поднимается и уходит. И всем остальным вот такое сделает. А если такого остановишь и будешь говорить, ну давай все-таки посиди. А что ты мне сделаешь? Что ты меня удержишь? Вот возьму и встану и уйду. И вот что хочешь, то и делай. Но если в ваших семьях нету, да благословит вас Господь. Но мне сколько приходится работать в разных местах с разными людьми. Чего только не услышишь. Но это же христиане. Ну, правда, на других мы это хорошо видим. А на себе, на себе. Думаем, хорошо думаем. Читаем Псалом 1. Очень известное такое место Писания. Это Царствие Божие, это плоды. Псалом 1. Вообще, когда так вот читаем, надо очень глубоко задумываться о сюжете. Но я пока прочитаю, как он идет, а потом с детальностями, которыми надо здесь увидеть. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Заново. «Блажен еврей, который... не поехал в языческие страны или в языческих странах, не пошел на совет нечестивых в языческих странах, не стоит на пути грешных, когда он там бывает, и не сидит в собрании развратителей в языческих странах». Здесь так и написано. Знаете, как здесь написано? Блажен муж или женщина, мужчина-женщина, парень-девушка, не играет роли, евреи, которые в Израиле... Среди Израиля не ходят на совет нечестивых израильтян и не стоят на пути грешных израильтян внутри Израиля и не сидят в собрании развратителей израильтян внутри Израиля. Думаем. Вот что здесь говорится. Здесь говорится очень интересная фраза. «Худые сообщества развращают добрые нравы». Разве, говорит, вы не знаете об этом? Худые сообщества развращают добрые нравы. Об этом Священное Писание говорит. Не дружи с человеком гневливым, иначе научишься его путям. По-другому. Если ты будешь, ну, гневливый, это гневается, возмущается. А если человек зараженный смехом? Я расскажу, чтобы вам было понятно. Значит, я был подростком, и так случилось в нашей церкви. Взрослые дяди, братья ездили в какую-то местность, и нужно было какие-то дела там решать, и когда они вернулись оттуда, то рассказали, странная, говорит, эта местность, там все на смехе построено. Там вот стоишь в очередь и спрашиваешь, кто последний, а тебе раз шутку какую-то, и все за животы держатся, хохот стоит, никак удержаться не могут. Вот, или ты спрашиваешь, сколько время Ну, сейчас карманные телефоны, там каждый может это узнать и тому подобное. Раньше-то ничего этого не было, понимаете? И не у всех даже часы были. И вместо того, чтобы сказать, сколько сейчас время, ты видишь, что на руках у человека есть часы. Тебе такое скажут, что ржачество будет, это уже не хохот, а га-га, ги-ги-ги будет. Но когда нам это все рассказали, мы слушали, мы все поняли, что мы ничего не поняли, потому что мы думали, как такое может быть? И вот с той местности приехал папа со своим сыночком, ему лет 16. Ой. И вот он пожил в нашем городе, ходил на собрания, и проповеди были, и все было, и он на молодежном проповедовал, а мы головами кивали. Он был зараженный духом смехотворства в той области. Апостол Павел говорит, кретяне – это всегда лжецы, утробы ленивые, звери хищные, обличай их. Ты представляешь, какие люди, говорит, в церкви. И для них это, говорит, норма. Так вот, для них была эта норма. Они хихи-ха-ха делали только так, из ничего. И он нас доводил до того, что мы надрывались от смеха. У нас от смеха животы болели. И вот мы, называется, в три погибели сгибались полностью, что называется, лица к коленкам своим прижимали, потому что, чтобы задавить животы. Смеемся, животы разрываются от боли. Это был какой-то кошмар. И это происходило даже на собраниях. Это могло произойти на молитве, где хотите. Наконец они уехали. Ой, это мы так дышали, но недолго. Вот что-то вспомним, как он смешил нас. И на нас нападал припадок смеха, ржачество. И мы опять аж умирали от боли, держась за животы. Не могли уже, надорванные животы от боли, мышцы все надорваны. И у нас эта болезнь продолжалась месяца 3, наверное, или 4, не могу сейчас точно сказать. А он уехал. Вот дружись, дружись, давай, давай, давай. С кем мы дружим? Давай, давай. Где мы ходим? Какое общение? Давай. Чего мы набираемся? А потом мы удивляемся, какая почва нашего сердца. А потом мы удивляемся, почему Слово Божие к нам не входит, не вмещается. Мы не воспринимаем этого. Какие дикости! Где дикости? С нами дикости. Иисус сказал, почему вы не можете слушать речи Мои? Почему вы не понимаете, что Я говорю? Он говорит, я скажу, говорит, вам почему. Потому что у вас похоти. Похоти – это желание различных удовольствий. Для вас это цель жизни. И вот вам этого как воду дай, как хлеб дай. И вы будете это есть и пить, этим насыщаться. Царствие Божие. Вопрос задать. Народ Израиля, вот пришел Сын Божий. Они его за Сына же Божьего не считают. А если сегодня задать нам вопрос, а мы что, правда считаем его за Сына Божьего, за Бога во плоти? Как это ты такое сказал? Очень просто сказал. Знаете почему? Наша жизнь показывает, какое у нас отношение. Кто он нам, такая наша жизнь. Давайте будем честными. Кто он нам, настолько в нас свет Божьего лица. Кто он для нас, нам, ну настолько мы благочестивые, настолько вот мы, из нас истекает Божья любовь и так дальше. Вот насколько кто он нам. Не кто он со своей стороны, с его стороны, а в нашем понимании, восприятии. За кого мы его считаем и почитаем, это видно из нашей жизни, из нашего отношения, в наших домах, в наших семьях, нашим родителям, нашим братьям-сестрам, к поместному собранию, друг к другу, к делу Божьему, к посещению кого-то, к тому, чтобы почитать из Священного Писания, рассказать стихотворение, спеть. Просто, знаете, есть один из законов очень интересный. Вот свечка, она вот молча благовествует о том, что в ней. Сколько было таких моментов, вот человек приходит, но не будет ни читать, ни проповедовать. Ну почему, это уже другие вопросы, насколько это хорошо или плохо, я не разбираю, пока мест нет причины. Ну какая-то есть причина, почему-то не будет сегодня. Но ты смотришь, из лица истекает Божье присутствие. Да вообще человек появился, как будто бы какое-то облако такое доброе, благословенное зашло. Но такого не бывало. В некоторые дома заходишь и... Фух, какая-то обстановка такая, знаете, напряженная. Никто ничего не говорит. А вот заходишь, говоришь, мир дому сему, и не знаешь, в какой угол пойти. А никто ничего еще не сказал. Мы такого не чувствуем. Мне приходилось чувствовать даже такие моменты, когда И что-то приближается, приближается. Я уже мучаюсь, мучаюсь. Да что же это такое? Да что же это такое? Почему со мной такое творится? И вдруг открываются двери, и заходит человек. И я говорю: ах, вот оно. Вот он источник этой тяжести. Этот человек принес с собою Бог знает что. Еще ничего не сказал. Молча зашел. Но ты уже не рад, что этот человек зашел. Вот благовестие, смотрите, да, от избытка сердца говорят уста. Сегодня нам надо эти вопросы рассматривать. Мы идем по линии Царствия Божия, по плодам нашим, узнать нас, посмотреть, какие плоды, что у нас выходит. И вот здесь ставится вопрос. Значит, это еврей среди государства еврейского, среди кого он общается? Однажды к Иисусу, ну, у него был такой момент, очень серьезно, сильный, притом это не единственный случай, это постоянно было. И вот он работал с народом, и там показывал вещи, называл вещи своими именами. И люди там, через которых бесы действовали, они начинали, понимаете, что-то такое, бунт делать. И у них ничего не получалось. Мы с вами как-то разбирали в темах других. Бесы быстренько среагировали. Они накрутили родных братьев Иисуса и сестер. Накрутили. Потому что у Иисуса было 4 брата и сестры. Так говорит Священное Писание. Не сестра, а сестры. Сестры, значит, 2 или больше. Ну, и в еврейских книгах там можно будет найти, сколько было сестер. В нашей Библии 4 брата и сестры. Ладно. И вот они берут маму, и вместе с мамой идут на это место, где Иисус беседует с народом. Но зайти не могут, потому что людей, мать мущая, много людей. Внутри битком забито людьми помещение, окна там открыты, видать, двери открыты, как там у них было раньше у евреев. Вот. И люди на улице стоят и слушают, то есть не подойдешь ближе. И вот они дают знать. Скажите Иисусу, вот матерь твоя пришла, братья твои пришли, сестры твои пришли, тебя хотят видеть. Но так не вовремя пришли. Это тактика дьявола. Ну, короче, ты должен же маму уважать свою, ну как же по-другому. Ты должен своих братьев, сестер уважать. Давай, заканчивай разговор, иди сюда. А он говорит: кто мне сестра и брат и мать? Или мать, сестра, брат, или... Ну, это не важно, с кого он начинает говорить. И посмотрит на своих апостолов, говорит: вот матерь моя и сестра и брат, слушающие слова Божьи, исполняющие волю Бога. Вот теперь этот вопрос... Никто нам, папа, мама, сестра и брат, не эта сторона. Кому мы, братья, сестры, папы, мамы? Вот отсюда заходим, хорошо? И вот этот человек заходит, христианин. Да лучше бы он не заходил, лучше бы он не приходил. Аж не знает, что ж дальше делать. Во многие семьи заходишь, и вот кто-то пришел, и дома вот такое мутит. Член семьи. Неважно, какого возраста. Такого нигде в семьях нет? Не может быть такого. Если у кого-то в семьях нету, то, ой, скажите, слава Господи тебе, будьте очень осторожны, ни в коем случае не тыкайте на семьи, в которых это есть, а у вас такого нет, у вас Бог сохранил. Но если Адам с Евой не будут бодствовать, что с ними и случилось, то теперь это зло пошло на все человечество. Ну, правда, да? Поэтому, если мы не будем бодствовать и не будем беспокоиться, вот у нас в семье этого нет, у нас все хорошо. Это очень опасное положение. Уверенно о себе, что стоим, берегись, чтобы не упали. Это серьезные вещи. Но в законе Господа воля Его. Чья воля? Воля? Иисус в свое время, когда молился, ну там разные евангелисты по-разному описывают этот момент, вот сейчас должен Иуда прийти и должны взять Иисуса и повести там. И дальше уже пойдет процесс, ну, к тому, чтобы его распинать. И вот он там молился и говорил: Господи, да минует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Да минует меня этот час. Впрочем, на этот час я и пришел. 3 раза он это говорит. Это говорит о том, что настолько были сильнейшие переживания, настолько было это тяжелейшее давление со стороны всей преисподней, что он же был в человеческих способностях, не больше, чтобы потом мы не сказали: о, ему было легко, он Бог во плоти, не надо, ему было сложнее, чем нам всем вместе взятым. что на нас всех человеков, если навалилось бы со стороны дьявола и преисподней, вот это навалилось на него одного. Дальше, на него навалилось все, еще и за тех людей, которых не было. А нас с вами тогда не было, еще тех не было, которые еще не родились на сегодняшний день. И это же все на него навалилось. И у него настолько была молитва, что капли крови и капли пота были смешаны, кровавый пот, чтобы мы понимали. Воля. И когда Петр выхватывает меч, Иисус говорит: меч назад возврати, взявший меч от меча погибнет. Ты думаешь, что я сейчас не могу умолить Отца моего, и он пошлет больше, чем 12 легионов ангелов? Ну как тогда исполнится Писание? Это, вы знаете, это очень сложный момент. Какой сложный момент? Ты знаешь, что ты можешь умолить Отца, и он пошлет тебе избавление. Понимаете, да? И ты, зная это, не молишься. Ведь мы же с вами бы воспользовались бы этим и закричали: Господи, избавь! Да? Он говорит: нет, я для этого пришел. Не надо меня избавлять. Помоги мне. В законе Господа воля. Но зачастую мы волю свою проталкиваем. Мы по воле своей живем, действуем. Дальше. О законе его размышляет он день и ночь, не во время собрания. Не во время, день и ночь. Значит, между собраниями, вот дома, у себя, встает ли, ложится, садится, размышляет о законе Божьем. Что такое закон? 1 + 2 = 3. Это закон. Растение хочет воду пить. Это закон. Растению нужен свет и тепло. Это закон. Вопрос. А сердцу человеческому что нужно, скажите? Сердцу человеческому нужно тоже. Питание, свет и тепло. Иисус сказал: не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Закон? Скажите, мы в течение недели получаем слово из уст Божьих? А как это? Опа! А мы не знаем, как это. Все будут водимы Духом Божьим. Водимы Духом Божьим — суть сыны и дочери Божьи. Мы водимы Духом Божьим, да, или своими интересами? Опа. Никто не будет учить каждый ближнего своего, все будут научены Господом. Мы научаемся? Опа. Все помазание, которое вы получили, оно не ложно, вас пребывает, чему оно научило вас. О-о. Явилась благодать научающая. О-о. Ты руководишь меня советом твоим. Ты держишь меня за правую руку. Правда, он держит нас за правую руку, или мы ее выдергиваем? Он руководит советом и говорит, что как, где, чего, зачем и почему. Или мы вообще не советуемся? Как нам взбрело в голову, так мы и поступаем, так и делаем. Думаем. Размышляет о законе день и ночь. Если так, то такой будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет. Дальше я уже не читаю. А у нас раз и настроение мы потеряли, лист увял. Вот нам бы сейчас петь и играть, а у нас теперь не лежит душа, не лежит сердце, ни петь, ни играть, ни читать. Нам бы сейчас пойти на молитву, а у нас не лежит сердце на молитву. Нам бы пойти на собрание, а у нас как бы сделать так, чтобы не пойти на собрание? Ну, проверяй каждый. Каждый поставь себя в такие углы и посмотри, хочется ли. Значит, один из законов. Вот у Иова в книге написана одна фраза, сейчас я ее читать не буду, так на память скажу. Когда человек заболел, физически заболел, ну или морально, психологически, это уже от усталости, это тоже такие моменты, то душа этого человека отвращается от любимой пищи. И вот любимая пища, и человек не может ее есть. Значит, на это должны быть очень веские, весомые причины. Почему? Очень серьезные причины должны быть. Дальше. Любимая пища для внутреннего человека – это быть в общении с Богом. Не тянет на общение с Богом. Любимая пища для души человеческой – это насыщаться Словом Божьим. Не тянет на Слово Божье. Любимая пища души человека – это быть в общении с Богом. Не тянет пообщаться с Богом. Любимая пища души человека – это прославлять Бога. Не тянет прославлять Бога. Любимая пища, я сейчас зайду со стороны Сына Божьего, чтобы Ему быть среди своего народа. Парадокс. Ему хочется быть среди своего народа, а Его народу не хочется быть среди народа. Никогда такое не видали? Есть обычаи, чтобы оставлять собрание. Любимая пища – это... Давид интересную фразу говорит. Вот сказали мне, пойдем в дом Господень. И возрадовался я, когда это услышал. И вот ноги наши уже стоят во вратах твоих, Иерусалим. Как так быстро? Только что сказали, пошли, у тебя уже там ноги. Ему дома сказали, его внутренность, и он уже там находится. Дождаться не может. Никак не можем дождаться, чтобы приехать на собрание. Никак не можем дождаться. Знаете, что не можем дождаться? Вы знаете, братья и сестры, народ, я хочу поделиться. Вот у меня в течение недели, у меня вся грудь переполнена. Вот у меня вот такое, вот такое. Или во время собрания, вы знаете, кто-то это читал, кто-то это пел, кто-то это. Вы знаете, можно я что-то расскажу? Вот у меня сейчас произошло вот такое действие. Все смотрят и начинают пальцами возле своих висков крутить. Ну, правильно, они крутят возле своих висков, понимаете? Да, знаете, что они показывают? Что у них с головами не все в порядке, раз они возле своих висков крутят. Это норма должна быть. Ее нету. Читаем следующее местописание, притчи 18.21. Притчи 18.21. Это мы рассматриваем Царствие Божие, плод нашей внутренности, как дерево, как земли, почвы, как сердце, как хотите. Смерть и жизнь во власти языка, любящие его, вкусят от плодов его. По-другому говорят, от избытка сердца говорят уста. Чтобы было понятно. Вот мы с вами встретились побеседовать за чашкой чая. От избытка сердца говорят уста. Ну-ка проверяйте. О чем мы начинаем говорить? От избытка сердца. Что у нас внутри, то и говорим. А когда внутри пусто, тогда мы начинаем пустословить и заниматься смехотворством. Ну-ка, думаем хорошо. Значит, что было понятно? Наш Господь Иисус Христос, когда вот Он пришел в Иерусалим, Он потом плакал об Иерусалиме, хотя бы, говорит, ты в этот день познал или узнал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от твоих глаз. Сокрыто. Вот. И он говорит, дом мой домом молитвы наречется. Как ты сказал, чей дом? Храм. Бог сказал, это мой дом. И он должен быть местом молитвы. А вы из него сделали вертеп. Вертеп это сходбище, сборище, знаете, это кошмар какой-то. Людей, которые не очищаются, они хотят очищаться, и кто его знает, кто чем занимается, вытворяет что. И потом он говорит, «Се дом ваш». Значит, он сказал, «Был когда-то мой дом, а теперь стал ваш». Дальше. «Когда-то, говорит, я приходил в дом, все-таки приходил, через пророков приходил». Бог издревле, говорящий отцам в пророках, так говорит Священное Писание, в последние дни говорил нам в Сыне. Слышите, что? Значит, получается, Бог Отец приходил в храм Израиля, который Соломон строил, потом восстанавливали, там это уже детали, ладно. Вот. Через пророков приходил. Первый такой сильнейший пророк в этом направлении – это Моисей. Хотя самый первый пророк все-таки – это Адам, потом его сын, которого Каин убивает Авеля. Ну, сейчас уже не будем разбирать, потом Енох. Вот, потом Ной тоже во пророках, Авраам и тому подобное. Вот. И вот Моисей пророк, понимаете? И вот через него Бог говорил. Через пророков говорил, когда уже храм был в земле обетованной. А в последние дни Бог, Отец, говорил в самом Сыне. Иисус сказал, видевший меня, видел моего Отца. И вот он говорит, вы понимаете, вот сейчас мы с Отцом вошли в этот храм. И ваше отношение говорит что-то. И теперь, говорит, мы с Отцом оставляем вам вот этот, уже не наш, а ваш дом. И он будет пуст от нашего с Отцом присутствия. Там не будет ни Отца, ни меня, ни Духа Святого. А вы? А у вас будут жертвоприношения. А вы будете в трубы дудеть, трубить. А вы будете фимиам возжигать. Вы будете петь. Но дом ваш остается пуст. Итак, мы за чашкой чая. И вот каждый из нас, разве, говорит, вы не знаете, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа? Мы же дом Его. И вот эти дома Его, я, ты, мы, вы, они сели за стол. И вот там чашки, кофе, там, ну, сладкое, или супы какие-то. Какая разница, какой стол, шведский, не играет роли, понимаете? И вот теперь у нас будет жертва общительности, да? О чем мы будем говорить? О том, что у нас внутри. А когда нечего говорить, то пусто. И вот начинается. Знаешь, что он говорит? Смерть и жизнь во власти языка. Любящие его вкусят от плодов его, потому что внутри там сокрыто сокровище. Что для нас сокровище нашей внутренности, то выходит наружу. От избытка сердца говорят пусто. И когда сходитесь вы двое или трое, то у вас есть. Что есть? От избытка сердца. Мы еще немножко с вами почитаем. Исаия, 32 глава, стих 15. Может быть, дальше почитаем. Исаия 32, 15. «Доколе не изльется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, и сад не будут считать лесом». Тогда суд водворится, давайте дальше почитаем, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Значит, он говорит, вот когда изльется на вас Дух свыше, тогда пустыня сделается садом. Пустыня, слово пусто. Ничего не растет. Вот сегодня мы рассматривали, вот он посадил семя, и где-то растет, а где-то не поймешь, растет ли. Вот теперь вопрос, скажите, на нас изливается Дух Святой? Думаем, очень глубоко думаем. Это серьезные вещи. Иисус в свое время, 12-летний, когда зашел в храм, и потом его родители искали, 3 дня, да, на 3-й день нашли в храме среди учителей Израилевых. Он отвечал на их вопросы, они отвечали на его вопросы и беседовали. И дивились мудрости и разуму его, удивлялись, откуда у него такое? Как он это знает, не учившись? На нем пребывал Дух Святой, чтобы мы понимали. Скажите, мы позволяем Духу Святому пребывать на нас? Или мы его огорчаем? На что сводится вопрос о Духе Святом? Говорить на иных языках. Всего лишь. Кто-то я рассказывал, для какой цели люди принимают Духа Святого. Кто для чего? Кто-то говорит, вот он, она ревнует о Духе Святом, хотят принять Духа Святого. Но это же хорошо. А Бог говорит, ты спроси, зачем Дух Святой нужен? Я говорю, скажи, а зачем тебе Дух Святой? Ну, без Духа Святого нам не разрешают иметь водное крещение. Вроде нормально. Вроде здравомысленно. Ну да, смотрится, что правда так. А Бог говорит, а ты спроси, зачем водное крещение? Хорошо. Как зачем водное крещение? Ну ладно, раз Бог говорит, значит, он не ошибается. А зачем, говорю, тебе водное крещение? Ну как, бракосочетание иначе в церкви не дадут? Ага. То тебе Дух Святой, значит, вообще не нужен. И тебе водное крещение не нужно. И обещать Богу добрую совесть тебе тоже не нужно. Это тебе нужно только потому, чтобы было бракосочетание именно в церкви. Это что за расчеты такие, скажите, пожалуйста. Апостол Павел говорит, мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Если внимательно посмотреть, зачастую мы, большинство, больные этой проблемой. Мама с папой говорят дочери, доченька, ну тебе ты уже взрослеешь, ты знаешь, вот. Ну что ты бегаешь по улице, каких-то пацанов себе ищешь? Ты знаешь, какие мальчики в церкви? Знаешь, какие женихи там? И она пошла в церковь на собрание. Скажите, что это? Парнишки говорят, что ты шатаешься там по девкам? Ты что, ты знаешь, какие девчонки у нас в церкви прекрасные? Ты бы в церковь стал бы ходить? И вот такие мальчики и девочки приходят в церковь. Зачем пришли? Христос не нужен, Бог не нужен. Покаяние не нужно, спасение не нужно, Дух Святой не нужен, водное крещение не нужно, ничего не нужно. А что нужно? Христианка девочка, христианчик мальчик. И все. А покаяние будет у вас? Автоматически все прощается. Автоматически? Интересные вещи получаются. Что-то странные вещи автоматически, такие мышления у людей. Детишка, почему вы сказали, что девочки должны в косынках ходить? Я говорю, ну давай, так говорит Священное Писание, потому. А вот я подойду к служителю и спрошу его. Потом приходит и говорит, а вот я спросил у служителя, а он сказал, можешь без косынки ходить, ты еще не замужем. Я тебе сказал, будешь одевать косынку. Следующий раз приходит, а мне мама сказала, если буду одевать косынку, замуж не выйду. Это члены детского хора, подросткового хора, молодежного собрания в дальнейшем, воскресной школы, библейских классов, будущие члены церкви, будущие жены, будущие мужья, будущие папы, будущие мамы. Куда мы приехали с вами? Чем мы занимаемся? Нам правда Бог нужен? Царствие Божие? Какое Царствие Божие? Вы посмотрите, что делается. Если нас внимательно, знаете, так вот, каждому посмотреть свою жизнь и сделать оценку, действительно нам нужно Царство Божие, если это правда, тогда вопрос, разве так живут, как мы с тобой живем? Ну, давай честно. Разве так живут? Вот так живущие в небо наследуют? Ну, а ты что хочешь сказать? Дело в том, что Бог говорит, мы сегодня с вами читали, и пророчества, и видения, и откровения, и бесов изгоняли, и мертвых воскрешали. Ну да, да, или нет? Он говорит, я никогда не знал. Да как ты не знал? Ну ведь через нас же это было. Он говорит, что через вас было это одно, но что оно вас не коснулось, это другое. Вы не изменились, вы не захотели, чтобы сила Божья коснулась, чтобы вас изменить. Вам оно было не надо. Думаю. один из вопросов. Читаем Матфея, 12 глава. Катастрофическая правда. Почему катастрофическая? Потому что он за такие вещи затрагивает, это вообще. Но дело в том, что на сегодняшний день мало кто хотят об этом задуматься. Не собираются. Царствие Божие? Проверяем. Матфея 12 глава с 33. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Потом страшная фраза глубокого смысла. Порождение ехидины, то есть змеиное порождение, у вас внутри говорит. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? От избытка сердца говорят уста. По-другому, знаете, как это звучит? Как вы можете признать дерево по плоду, будучи злы? Вы будете выкручиваться, вы будете что хотите объяснять. Как вы можете признать первопричину, откуда у вас случилось? Вы будете выкручиваться, изворачиваться на всех, сваливать всех, обвинять, но только не себя. Понимаем, да? В книге Откровения сказано конкретно. Вспомни, откуда не спал. На сегодняшний день практически мало кто может найти, откуда произошло падение. А почему? Это норма жизни. Царствие Божие? Что вы говорите? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Злой человек из злого сокровища выносит злое. Что ты сказал? Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Что ты имеешь в виду, Господи? И он скажет, ты знаешь причину твоего сегодняшнего духовного состояния? Скажешь, не знаю? Приходилось мне работать с народом, рассматривал разные вопросы, на что Бог обращал внимание. И Бог обратил очень интересное внимание на одну деталь. Вот раскапываем какой-то вопрос, никак не можем раскопать его, и вот какая-то муть такая, что-то происходит, какие-то отвлекающие маневры, куда-то мысли отводят туда-сюда, направо-налево. Я говорю, слушай, стоп. Это знаешь, какой признак? Что мы с тобой в правильном месте копаем. И мы с тобой подошли к гнезду змеиному. К гнезду паука подошли. Мы подошли к месту, где сидит осьминог. Осьминог сначала нападает, а когда не может напасть, он пускает чернильную жидкость. Ну, если вы не знаете, должны это знать. И когда чернильная жидкость в воде расходится, то темно, ты ничего не поймешь, где он, куда он, фик, и выскочил в мутной воде. Есть рыбы, которые специально делают мутную воду. С одной стороны, чтобы кого-то поймать, с другой стороны, чтобы куда-то уплыть. Ну, ты понимаешь, если ты к чему-то подошел, раскапываешь, и оно от тебя выскакивает туда-сюда, направо-налево, не уходи с этого места. Ты стоишь в правильном месте, вот здесь закопано. Копай здесь, молись и копай. Раскапывай свою внутренность, будет успех. Не уходи с этого места. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Ну, что ты теперь будешь говорить? В свое время, когда он с самарянкой встретился, она сказала интересную правду. Она сказала, что ее семейное положение, кто она, что она, зачем и почему. И он сказал, да, это ты и правда сказала, справедливо. У тебя в жизни было вот так и вот так. И она говорит, вижу, что ты пророк. Она назвала вещи своими именами. Как это ценно, когда мы приходим и говорим. Дело в том, что у больших пророков очень глубоко есть фраза, легко-легко написанная. Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами. Дети-отступники. Вы дети, хотя отступники. И хотя вы отступники, но вы все равно дети. Там одна деталь. Признать только свою вину. Мы можем признать свою вину? Признание своей вины будет видно по степени нашего покаяния. Пример, чтобы было понятно. Берем чисто детский вариант, ладно? Ну, сколько им лет? Ну, по 6, по 8, ну, такой пускай будет возраст. Мальчишки, девчонки не играют роли. И вот один у другого или одна у другой отняли какую-то игрушку. И родители это зафиксировали. Виновника поставили в угол. Что? Когда ребенок этот выйдет? Когда признает своей вины? Вот стоит и никак не может своей вины признать. А что здесь надо признать? Что ты отняла игрушку, но какая-то проблема. Так трудно это признать. Ну-ка думайте хорошенько. Стоит там часами в углу. Время идет, дела надо делать, родители переживают, что же, как быть, и начинают посылать туда, я не знаю, кого, как назвать. И вот кто-то взрослый подходит и говорит: ну ты скажи, что ты виноват, что ты виновна. А в чем? Ну что ты отнял игрушку и спрятал, сказал, что это твоя? Это так трудно. Значит, там духовное повреждение. У взрослых, которые пошли уговаривать, тоже духовное повреждение. Ладно, убедили. И вот с угла выталкивают, и вот ее его толкают, а он не идет вперед ногами, а вот аж падает назад, и вот его проталкивают вперед, и вот затолкали, дотолкали, и вот обиженная стоит, мальчишка или девчонка, обиженная сторона: проси прощения. А что я должен сказать? Что я должна сказать? Это что такое? Это не признание своей вины. Прости меня. О-о, ну все понятно. Покаяние есть? Нету. Признание своей вины есть? Нету. Ну, ты же отняла игрушку, ну, вот надо вернуть игрушку. И вот идет игрушку и найти не может. Это разве покаяние? Ладно, нашел, нашла игрушку. На! И кинул под ноги. Это ж покаяние. И взрослые начинают исправлять, у которых взрослых мозгами не все в порядке. Это он, она хотели сказать: прости меня. Слушайте, взрослые, у вас с головой все в порядке? Какое это прости? Если покаяние, то в глаза будешь смотреть, будешь падать в ноги, что называется, будешь просить прощения. 4 игрушки свои принесешь, а эту под ноги бросаешь. Да ты в руки возьми. Наклониться не может. Подняли, дали в руки, а у него из рук это выпадает игрушка. Вот это покаяние, здорово, не? Да ты в руки дай. Вот держит, и рука не идет. И вот сзади становятся, и рукой обидчика этого толкают. А тот, знаете, немножко просчитали, он как пхнул в живот: на, возьми игрушку. А он хотел сказать, что он кается. Слушайте, у этих родителей, у этих взрослых не все в порядке с головой. И с их ребенком то же самое. Ну-ка, решайте, решайте. Царствие – это Царствие Божие. И вот такие вырастут. Сочинное Писание говорит, даже отрока видно по его занятиям. Что в будущем будет с него? Какие мы станем, когда мы станем членами молодежного собрания, молодежного хора, когда придем и будем обещать Богу добрую непонятную совесть. Понятно, что с нами будут, какие мы будем мужья, жены, и понятно, какие у нас будут семьи, какие у нас будут дети. Но только не ради этого мы должны очищаться. На этих примерах, чтобы рассмотреть. Вы знаете, когда пошел этот вопрос, Царствие Божие узнать по плодам. Чьим? Своим. Римлянам 6 глава, 22 стих хотя бы. Римлянам 6, 22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. По-другому читаю. Если вы освободились от греха, то только тогда вы станете рабами Богу, и только тогда ваш плод будет святость. Если, говорит, у нас с вами ненормальность со святостью, это говорит о том, что мы не стали рабами Богу, потому что не освободились от греха. Скажите, ну как может быть, от греха не освободились, рабами не стали, а хотим быть святыми? Это получится? Не получится. И нас где ни тронь, мы везде покажем, что у нас святости нету. Ну, Священное Писание говорит, у нас темы были, если у человека поврежденное мышление, ум поврежденный, то глупец везде, какой дорогой не пойдет, везде и всем расскажет, что он глупый, сумасшедший, ненормальный. Потому что от избытка сердца будут говорить его уста. И человек будет рисоваться, будет думать, что он такой, понимаете, или она такая умница. На самом деле остальные так поежатся, скажут: это человека, у нее ненормальные вещи с головой. Понимаем? Он говорит, видно будет. Вот по нашей жизни, по моей, твоей, вашей, нашей, если внимательно смотреть, Ну-ка, я захожу с линии от конца этого стиха, да? Плод есть святость. И когда берешь этот плод, а он такой зеленоватый, ай-яй-яй-яй, неспелый, корявый, подпорченная святость. Давай. Мы уверены о себе. Кто-то говорит, как трудно просить Духа Святого, как трудно получать Духа Святого. Не надо обманывать себя и других, не надо. В доме Корнилия о Духе Святом еще даже сильно Петр и не заговорил. Он только рассказал про Христа, который себя Духом Святым принес в жертву Богу, как чистого непорочного агнца. Вот эту деталь он раскрывал. И он говорит, я только начал говорить, а они приняли Духа Святого. Потому что крестящий был Духом Святым, сказано самим Богом Отцом. На ком ты увидишь Духа, пребывающего в телесном виде, как голубя, это Иоанну Крестителю было сказано, знай, это Он будет крестить Духом Святым и огнем. Христос крестил их Духом Святым. Петр говорит, кто теперь помешает вам иметь водное крещение? Мы сами разбирали, потому что у вас взаимоотношения. Вы спаслись, я спаситель. Вы были рабы греха, я вас искупил. Я искупитель. Веруя в то, что я Сын Божий, через меня вы рождаетесь, ваш Отец Бог. Я вам брат, вы мне братья и сестры. Раз это так, то сам Бог обручает вас мне как невестой. Ну, в духовном смысле рассматривается вопрос. И когда эти четыре пункта решены, то ведь потому, говорит, я вас и крещу Святым Духом. А теперь, пожалуйста, водное крещение. Я видел таких, которые вот так принимали Святого Духа. Но я видел таких, которые потели, аж умирали часами, потому что там надо было глубочайшее покаяние и сильнейшее очищение. И были те, которые все-таки пошли путем очищения, раз, не получается принять Духа Святого, рассказывай, что за причина, вот это, молимся дальше о Духе Святом, что за тормоза, почему дальше Дух Святой никак не выполняет тебя, у меня еще, говорит, вот это. Открывай, что еще у тебя? Вот это. Молимся. Дальше. Раз, больше пошла молитва. Почему дальше не действует Дух Святой? Рассказывай, что еще там у тебя? Еще. И вот человек вот так вот раскапывал. А потом, и исполнился Духа Святого. А если бы сразу раскопал, то и не было такой бы длительной молитвы. Как трудно не Духа Святого просить, как трудно каяться. Потому что грехи такие сладкие и вкусные. Жалко, как это их оставить? Что вы говорите, как без них можно жить? И получается, засеваем поле двумя родами семян. И хотим и грешить, и наслаждаться. Какие вид греха, какая разница. И Духа Святого хотим. Ну, короче, вообще здорово получается. И в небо хотим, и на земле хотим пожить. Недурно? Как это так это сказать? Ну, вместе с дьяволом на ты ходить, друзьями. Он говорит, так определяйтесь, или туда, или сюда, что-то же, в конце концов, надо делать. Поэтому вот этот стих говорит, проверяйте вашу святость, и пусть ваша святость вам скажет, вы действительно рабы Богу. А в прошлой теме Бог затронул вопрос. Кто-то уходил в далекую страну, ну, дал кому какие задания, вот, а потом, когда он должен был вернуться, до этого к нему пришло письмо, за ним следом послали. Жильцы того. Ну, это пристовый вариант. Они пишут ему, не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Это получается, мы не освободились от греха, потому что не хотим, чтобы Христос царствовал над нами. Ну да. Так, только головами не кивайте, руки не поднимайте. Хорошо, договорились. У нас же есть любимые грехи, которые нам нравятся, и которые, от которых мы не хотим избавиться. Ну, давайте честно. Ну, конечно же, есть. Вот если они у нас есть, то мы не освободились, а потому никак не можем стать рабами Господа, а потому у нас святость дешевая. А тогда мы говорим, а вот мы так долго молились, и так трудно мы получили Духа Святого. Ну, я пока не помолчу об этом вопросе. Серьезная вещь. Покаяние будет, все встанет на свои места. Ладно, еще немножко почитаем, сейчас будем подходить скоро к молитве. Достаточно, наверное, будет. Колоссянам, 1 глава, 10 стих всего лишь. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Ну, а дальше я даже не затрагиваю, чтобы не отвлекать наше внимание. Там написано, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога. Даже не трогаем этих вопросов. Ну, пока мы здесь. Чтобы поступали достойно Бога. Знаете, как это звучит? Вот по моим твоим поступкам, это значит, мы подлинно, подлинно, или какое правильное слово сказать? Вот посмотрев на нашу жизнь и поступки, скажут, ну все, это дети Божьи. Вот так, да, можно сказать, да, нет? Ой. Будучи еще подростком, может, не совсем подростком, уже более взрослым, я был свидетелем одного такого происшествия. Оно меня сильно затронуло. В принципе, это на каждую единицу времени. Но действительно так оно и есть. И так происходит. И вот кто-то на собрании сидят, и у кого-то было действие, дар, видение, видит. Вот. И, говорит, было видение показано, так, говорит, тяжело, говорит, было смотреть на это все. И вот я, говорит, вижу, Иисус пришел, и вот народ сидит. А народ это реально, вот они реально сидящие, кто там, разные возраста сидят на собрании. Христа вижу. И вот дьявол появился. И дьявол стоит, ну это видение, ладно? Иисус говорит, смотри, вот в ней, видишь, нисколько не видно тебя, но это моя жизнь, мои прически, моя одежда, мои цепочки, мои колечки, мои прически. Вот, а вот здесь вот мысли, смотри, какие мысли. А вот здесь и рассказывает, в ком что он видит, кто чем занимается. То есть смотри, вот этого, значит, вот на это отвлек, а эту вот на это отвлек, это на это. И ты, говорит, хочешь сказать, что это твои дети? Ну, видение такое было, ладно. Иисус стоит и плачет. В собрании оказался одержимый человек. Как он туда попал? Это уже другой разговор. Дьявол напрямую говорил через этого человека. И вот сидит на передней скамейке. Народ заходит и говорит, мир вам! Все поворачиваются, с миром принимаем. Это тоже поворачивается и говорит, и я тебя с миром принимаю. И говорит, в каком деле. Да кто тебя за язык тянет? Ты же лжец, ты же обманщик. Так Иисус сказал. Смотрите, не путайте, не путайте. Что он лжец и обманщик, это правда. Но зачастую он назовет правду, потому что, а что, он разве не знает, какой грех мы делали вместе? Знает. Слушайте, вся церковь, кто заходили, практически, ну, 90%, если не больше, он всех их принял с миром. Так, вот, ну, они поступали достойно Бога. Они освободились от греха, стали рабами Христа, и теперь у них святость. Как в них он имеет часть? Как? Я не знаю, что пожелать, я не хочу этого желать. Я, с другой стороны, не дай Бог, чтобы такой пришел к нам на собрание и уселся тут впереди, и когда мы заходим, мир вам. Ой, и он при всех сейчас будет как рубанет. И я тебя с миром принимаю, мы с тобой. Хоть стой, хоть падай. Вопрос теперь к нам, к заходящим, которым этот дьявол через этого человека будет, не дай Бог, говорить. И я тебя с миром принимаю вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом. Скажите, а вот эти люди, которые заходили, они считали, что они делали дела дьявола? Я сомневаюсь. А они сказали, что они сделают грехи? Кто его знает? А они считали, что они погибшие? Кто его знает? Они считали, что если будет пришествие, то они останутся? Не, что вы говорите, не может такого быть. Они посажены на небесах. Ну, так же обычно проповедуют, что посажены на небесах. Как получается, посажены на небесах, дьявол сидит и приветствует, говорит, мир вам. Я, говорит, вас с миром принимаю. Как такое получается? Вот это Царствие Божие, да, не? Вот святость. Вот они поступают, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Ну, на них видно, а на нас. Поэтому я сказал, говорю, я не знаю, сказать такое, чтобы в церкви у нас такое произошло. Нет, Господи, лучше не надо. А как нам сказать, что у нас сидит? Ну как, скажите, а? Что делать? Есть одна фраза, Павел пишет Тимофею, он немножко о другом вопросе, но мы ее немножко коснемся, ладно? Второе послание Тимофея, 2 глава, стих 6. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Мы сегодня рассматривали, кто возделывает свою почву и как ее возделывает, вот так будет есть хлеб. По-другому. Знаете, с какой стороны? Вот дьявол через этого человека говорит, я тебя с миром принимаю. Теперь я вот эту обстановку беру, и вот это местописание. Каждый вошедший на собрание, сказавший мир вам, и получивший ответ от всего народа, слепые народ приняли с миром, ладно, пока не трогаем, а вот дьявол говорит, я тебя тоже с миром принимаю. Вот вопрос теперь к этому человеку, которого дьявол принял с миром. Правда страшно? Ты, вошедший, принятый дьяволом с миром, вот сейчас только трудящийся земледелец первый должен вкусить от плодов. Скажи, ты дома не вкушал, не вкушала от плодов твоего греха? Ну-ка, включай мозги. Знаете, что здесь сказано? Когда-то Иов говорит, если я буду оправдываться, мои же уста меня обличат. О чем ты говоришь? Я, говорит, говорю о том, что я внутри чувствую, что у меня там не все в порядке со мною. Мы с вами разбирали Иова. И чтобы Иову показать, что у него в Иове не все в порядке с Иовом внутри Иова, это Бог должен был через столько времени с ним говорить еще и через бурю. Думаем. А вот теперь мы с вами. А он с вами что говорит? Наверное, еще одно место и хватит на сегодняшний день. Да поможет Бог Духом Святым дома самим разбираться. Евреев, 12 глава, стих 9-11. Евреев, 12 глава, 9-11. Всякое наказание, я не беру наказание, я просто разбираю другой сюжет. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, по-другому. Всякое обличительное слово и проповедь, указывающая нам на то, чтобы мы привели свою жизнь в порядок, на это время нам кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Иисус сказал, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. То есть глубокие темы, реально так вот открывающие, называющие вещи своими именами, это в силе Духа Святого очищение нашей внутренности. А если мы выкручиваемся, убегаем и уходим, мы допрыгались. Так, 10 стих. «Те наказывали нас по своему произволу», то есть о родителях говорится, «для немногих дней, а сей, о Боге сказано, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». По-другому звучит так. Я, говорит, потому и хочу передавать, говорит, такие темы проповедей, чтобы каждый из вас, из нас, я же там тоже, да, были участниками святости Его, не своей святости, самоубаюкивания и говорить, у нас все нормально, что вы говорите, мы посажены на небесах. Такое состояние у седьмой церкви книги Откровения. С нами все в порядке, говорит, мы ни в чем не имеем нужды. Они, знаешь, жалок, нищ, слепок, слеп, несчастен. Сейчас я не буду все уже остальные вопросы, времени достаточно уже ушло. Да поможет Бог это все разобрать и понять, вас усвоить. Боже, да какие мы дерева в твоем саду напаяемые, а ты обрезку все время делаешь. Что с нами происходит, когда ты глубокие темы говоришь? Насколько нам хочется очищаться, освящаться? И какая цена нашей святости? Царствие Божие, вот каждый и узнаем по плодам. Есть о чем задуматься? Не то слово. Слава Богу, имеем такого Господа и Бога, имеем такую возможность, да поможет Бог. Склоняем сердца, колени, молимся в покаянии, Господу нашему слава. Аминь. С благодарностью пред Твоим лицом. Потому что жизни наши не прерывались в неготовности, потому что даровал нам эту возможность этой встречи. С благодарностью пред Твоим лицом, потому что Твоя это величайшая забота и милость. Господи, Ты беспокоишься о нашем внутреннем человеке. Это действительная правда. Это большое благословение. Это величайшая забота. Ты собираешь нас действительно, как птица птенцов, под крылья свои, для того, чтобы Слово Твое проникало в нас обильно, со всякой премудростью. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность. Достоин Ты этой хвалы и славы, чести и поклонения. Благодарность Тебе, Боже, что Ты есть наш Господь, наш Бог, наш Отец, и мы все-таки Твои дети. С благодарностью, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Большая благодарность. Боже, что мы Тебе очень надобны, и Тебе есть дело до каждого из нас. Это действительная правда. Боже, мы благодарны, потому что Ты сказал, Ты очищающий через Слово, которое Ты передающий. А это разные моменты нашей жизни. Даже в ночное время Ты говоришь, когда открываешь наше ухо, запечатлеваешь Твои слова. Благодарность имени Твоему Святому, Боже, за эту славу и помазание. Благодарность за это благословение. Достоин Ты этой хвалы и славы. Господи Боже, благодарность. Укрепи нас, помоги нам, Боже, чтобы дальше нам очищаться, освящаться, чтобы, Господи, это действительно освободиться от греха, стать рабами Твоими, чтобы плод был святости. Потому что Ты сказал, будьте святы, как Ты свят, совершенный, как Ты совершен. И Ты желающий, что однажды мы встретились лицом к лицу, там, во Вселенной, да, в небесных чертогах. Боже, Иисус, Ты сказал, победители, они будут в храме Бога, они не выйдут оттуда, они будут постоянно в присутствии Бога Отца. Это большущее благословение в небе, в присутствии Бога Отца. А на сегодняшний день Ты ведущий этими путями, для того, чтобы, Боже, наши сердца очищались, освящались, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы Твое было руководство, было Твое водительство, действие Твоего помазания, Твоей благодати, чтобы мы были научены Тобою, с благодарностью перед Твоим лицом. Боже, помоги нам дальше, Господь. Заступи нас, защити и избавь от коварных людей, от этих коварных замыслов. Расстрой это. Боже, избавь до конца, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы никогда в жизни не встречаться с таковыми. Господи, мы благодарны. Самый главный клеветник, самый главный коварный дьявол, он низвержен, и вместо возможности, которую он располагал, он ее все потерял. Но зато мы имеем теперь первосвященника и ходатая Твоего возлюбленного, единородного, первородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы с большой благодарностью пред Твоим лицом за это благословение, за эту величайшую милость. Управляй дальше Ты, чтобы имя Твое было прославлено и возвеличено. Господи Боже, а мы с радостью пред Твоим лицом за Твою заботу и попечение, и за этот день, и за Слово Твое, которое Ты передающий, хвала Твоему святому имени. Господи Боже, мы очень благодарны Тебе за Твою заботу и попечение, за Твое могущество. Достоин Ты этой хвалы и славы. Благослови нас и дальше. И Слово Твое доселяется обильно со всякой премудростью нашей внутренности, чтобы нам приносить обилие плода. Боже, продолжай дальше обрезку нашей внутренности, чтобы прославилось имя Твое святое. Прими от нас хвалу. Будь прославлен и возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.